Всем привет, с вами подкаст Footmappers. Сегодня у нас какое-то там апреля. С вами Евгений из Ларнаки.
Григорий из Филадельфии.
И Юрий из Окленда.
Окей, в общем, первая тема у нас называется Scala Grow Model. Такая интересная статейка. Давай, Юра, рассказывай,
Давай, да.
что это вообще.
Короче, статейка от Войта Капитулы, очень длинный такой лонгрид. Хорошая статья, крайне рекомендую почитать, но я так немножечко перескажу, о чем речь. Как вы все знаете, очень много людей, они приходят в Scala сообщество с таким посылом, что типа вот Scala умирает или умерла, или вот завтра уже умрет. И эта статья, в общем-то, рассуждает на эту тему, и как так получилось, и где мы находимся в текущий момент, если посмотреть чуть-чуть более объективно. Тут реально очень много вещей, скажем так, автор вводит. То есть он рассуждает со следующей точки зрения. Есть несколько уровней языка, так скажем. Это вот немножко похоже на то, что Адерский когда-то пропагандировал, там, не знаю, 5 или 7 лет назад, что типа есть скала для тех, кто пишет библиотеки, есть скала для тех, кто пишет приложения. Я не очень как бы поддерживаю эту историю, но в целом в этой статье что-то похожее описывается. То есть есть несколько, скажем так, потребителей, наверное, языка или сообществ, да, то есть есть люди, которые пишут, собственно, сам язык, это самый такой low-level или тулинг вокруг него. Есть потом группа людей, которые пишут библиотеки вокруг него, то есть это уже там те, кто пишет Zio, те, кто там type-level. Есть те, кто пишет более такие, ну, он назвал это группа 3 application libraries. Это что-то более прикладное, там HTTP библиотеки, JSON библиотеки, всякие такие штуки. Именно то, что ты используешь, когда там пишешь какое-то веб-приложение или что-то типа того. Четвертая группа, он назвал это Domain Tools for Outsiders. На самом деле немножко непонятное название, но по сути это вот, знаете, если вот подумать про какой-то язык, то во многих языках есть какой-то, может быть, один, два, три решения, которые очень популярны, и все о них знают даже за пределами языка. Например, для Java это Spring. Ну, все когда знаешь, типа Java backend, все такие, о, ну Spring, там Spring, все пишут на Spring, да, в Java. Если там говорить про Ruby, это Rails. Ну, все знают, да, что если там ты пишешь приложение, ты там пишешь на Rails его, да. Для Python это Django. То есть, по сути, это большие фреймворки, которые привлекают людей, которые не являются частью комьюнити. То есть, вот ты хочешь написать там какое-то приложение, и ты не знаешь там питона, но ты знаешь, что там на питоне есть какое-то, короче, что-то, ну, ты знаешь, что это Django. Да, в Scala, кстати, он что туда ставит? Spark, довольно очевидно, да, то есть Spark в свое время привлек очень большое количество людей в Scala. Gatling. Не могу сказать, что это супер популярный тул, но я знаю людей, которые как бы, ну, использовали Gatling, ну, он на скале, и ты как бы пишешь на скале. Там, конечно, свой DSL, и скала очень такая, ну, то есть даже без знания скалы, там вот эти примерчики, которые есть, ты можешь просто копипасти, чуть поменял, и оно будет работать. То есть это, в принципе, укладывается в эту категорию. И он еще приводит какие-то более нишевые вещи, типа чисел, бесом, мил, индиго, скалус, я даже не знаю, что это такое, какой-то блокчейн. В общем, есть какие-то такие более прикладные вещи. И пятая группа – это какие-то, ну, называют products that stand on their own. То есть это такие вещи, которые, по сути, написаны с использованием скалы, но они не библиотека. Это просто технологии, которые используют скалу под капотом. То есть, например, вот Kafka изначально была написана на скале. Twitter, LinkedIn, они использовали скалу и были ну, такими. То есть, Twitter, наверное, самый большой до сих пор скала шоп. И вот есть эти пять категорий. И скала очень-очень сильна в первых категориях. То есть это отличный язык. Все, кто находится как бы внутри скала сообщества, все ну, не то чтобы там супер довольны, но есть относительно других языков, если там посмотреть, да, там не знаю, Python разработчики там любят или ненавидят Python, или там JavaScript разработчики любят или ненавидят JavaScript. Так вот, если ты находишься внутри сообщества, обычно ты, ну, более-менее доволен тем, что происходит. Однако со стороны этого непонятно. То есть, как бы, если ты разработчик, и ты находишься внутри скала команды, и ты пишешь на скале, все вроде бы классно, классный язык. Но если ты чуть-чуть выше, ты там, например, не знаю, team lead, который собирает новую команду под новый проект, или там CTO, которому нужно выбрать стек для нового стартапа, и как бы, где тут вообще скала? То есть, какие аргументы нужно придумать для того, чтобы скалу заадоптить у себя в компании, чтобы вот она стала как-то вот, видимо, популярна и так далее. И статья рассуждает на тему того, что, несмотря на то, что как-то так исторически сложилось, и сам язык классный, и вот очень большое количество идей, то, как он сделан, все это классно, это хорошо работает, реально практичный, но вот последние группы, 4-5, они, ну, как-то, короче, не были сильно хорошо представлены. То есть что-то где-то пошло не так, не было какого-то, не знаю, может быть, маркетинга какого-то. То есть, что, Адерский, он как бы классный чел, но он в первой группе находится, да, он как бы разработчик языка, да, он профессор в университете, ему интересно там, что там языки, какие-то новые фичи, вот такое вот. А маркетинг, как продвигать язык в массы, это, ну, видимо, не его зона интереса была, и поэтому, ну, вот мы оказались в той ситуации, в которой оказались. И, собственно, что предлагается тут делать? Надо попытаться что-то как-то вот продвигать вот такие более большие решения. Не библиотеки, которые классные, не системы эффектов, которые, да, классные, когда ты их используешь, но если у тебя, если ты не используешь язык, то какая разница, какой там классный или не классный библиотека эффектов, насколько он безопасный. То есть как скалу сделать более популярной, это вопрос большой.
Вот, ну, примерно, ну, продукт такая статья. Это, продукт имеется в виду, продукты нужны, да, которые, да, да. Вот, ты будешь использовать продукты, и вот раньше там, скажем, были вот эти всякие там марафоны под Мезос, там какие-то штуки, которые разные компании, типа Airbnb, те же Apple использовали, вот делали, Twitter в том числе, да, вот были вот эти фреймворки под Hadoop того времени, скалдинг, вот это все еще до Spark. Ну да, да. Но я хочу заметить, извини, перебью, да, но я бы хотел согласиться со статьей на вот 99%, потому что звучит очень гладко, но за последние лет 10 ничего такого большого не было сделано вообще ни в каком языке.
Вот, да.
Ну, тут на самом деле есть примеры.
Упоминается это другие типы список языков, где там что в каких языках, что лучше, хуже. И там есть пример типа с Растом, что Раст вроде как бы в похожей ситуации, но у него типа вот в группе 5, где там такое все, есть как бы крутые вещи, типа компоненты Firefox, типа Linux вот Kernel.
Офигеть, мне так нужны компоненты Firefox на Расте.
Какой-то AWS Firecracker, я даже не знаю, что это такое. Компоненты для Windows, блокчейн инфраструктура.
Это все просто для аутсайдеров. То есть статья, собственно, и противопоставляет тех, кто находится внутри комьюнити, и снаружи. То есть для аутсайдера, вот я знаю, что, блин, на Расте Firefox написали, там Linux Kernel на Расте пишет, крутой язык, мне интересно, хочу тоже писать. И это просто вот двигатель для того, чтобы увеличить приток новых людей. Собственно, вот в этом и смысл вот этой пятой категории. Никакой объективности тут, естественно, нет. Это чисто, знаешь, пацаны на районе говорили, что там вот круто писать на вот этом.
Сейчас я хочу надеть монокль. Где личес написан на скале?
Да. Он упомянут в статье.
Не, ну, ну да, это понятно, понятно, да. Конечно, хороший, но я вот просто хотел бы согласиться на 100%, потому что, ну, посыл реально хороший, но просто за последние десяток лет ничего такого, какой-то спад в общем смысле, да, вот этих таких больших решений в open source каких-то, которые, знаешь, вот глобальные. Просто уже теперь тяжело удивить, да, тебе, эй, вот мы, короче, сделали такую штуку, да, вот выложили в open source, теперь все ее должны использовать. Либо не в open source, а вот просто написали продукт на языке, и теперь все должны адоптить. Вот, ну, назови мне что-нибудь такое, вот, ну, я просто, может быть, не слежу, но назови мне что-нибудь такое свежее, прям свежак последний год, там, вот,
ну,
прям.
Слушай, ну, насколько свежее, то есть, я могу сказать, что из относительно свежего много вещей пишут на Go, там всякие вот эти кубернетисы, шмобернетисы и инфраструктура, почему-то Go стал популярен. Я понимаю, что это как бы не совсем
он
новая
как
тема.
Бы, не, вот он, это старое, это как бы, я бы вкатил это десяток лет, потому что как бы в 2015-м, то, что ты говоришь, я бы сказал, да, да, сейчас как бы Go, знаешь, он как бы ниша, да, и он даже как бы, ну, я не хочу сказать на спад, но уже как бы понятное применение, что у тебя обычные инхаус-тулы, вот у тебя кубернетис, ты не выкладываешь это в open source, ты берешь и делаешь свой какой-то, ну, грязь свою там себе. Бейнхаус.
Да. Mm-hmm. Так, какие-то
да,
еще
сейчас,
примеры? Ну,
сейчас, Гриш, скорее всего, вот такое все новое, это какой-нибудь там что-то там про агентов на TypeScript там или что-то такое.
Да, да, да. Вайп-кожаная хрень, короче, на агентах, которую, когда ты пытаешься обновить, она пытается, ну, в скриптах, которые на вайп-кожаные, ошибка, да, эта штука видит, что в ней ошибка, и пытается вайп пофиксить это. И в итоге вместо того, чтобы просто себя обновить, она там, ну, какое-то время тратит, чтобы себя пофиксить, потом себя обновить.
Да, и, кстати, вообще в этом, в TypeScript такая у меня жалоба на этих пакетный менеджер. Там почти любой пакет скачиваешь, и он после того, как он скачался, он пытается что-то там замутить в системе. Ну, там, типа, скомпилировать какой-нибудь скриптик или еще что-то. И, в общем, поскольку я юзаю NixOS, там часто это все фейлится. И, ну, в общем, у них как-то такая пакетная система, которая нестабильно работает. Она только на каких-то определенных системах рубит.
Ну да, ну, ну, в общем, знаешь, это как-то, ну, чтобы тоже, кстати, это хорошее, да, но, типа, слегка она это, ну, оптимистично, я бы сказал. Мне кажется, что не в больших каких-то вещах дело, там, что там вот на Rust'е написан вот Firefox. Например, Firefox просто как-то уже, знаешь, старье какое-то. Там, ну, давайте на чистоту. Ну, какая-то там бумерская хрень. Ну, может быть, нет, ладно, извините, Firefox, челы. Как-то, мне кажется, что вот это то, что случилось, да, вот эти большие какие-то продукты в языках появлялись, да, типа тот же Kubernetes, там, Hadoop в свое время, да, Spark, Spring, какие-то такие большие вещи. Тот же TypeScript со своей экосистемой, NPM, вот это все. Это скорее больше какие-то исключения, да, это вот одна штука, хоп, и на язык. А обычно это у тебя какая-то большая компания берет, адоптит язык, и просто все пишут на нем все. Вот. Ну и что-то
потом,
вроде того.
Потом просто какие-то кусочки, они опенсорсятся.
Да, и вот сейчас мы часто в такой вот чудесный период времени живем, когда никто ничего не опенсорсит, потому что это убыток.
Да. И снова, кстати, относительно нового, не могу сказать, что супер успешного, вот в Node.js комьюнити, там вот эти вот Ban, Dino, они как бы вот подходят под вот эти вот категории 4 и 5. То есть это новый движок такой, новый... Я не знаю, честно говоря, это там... это все еще тот же самый компилятор или нет, оптимизатор.
А вот я про бан знаю немного, что типа это они как-то хитрость сделали. Они типа не то, что это инструмент, который решает одну проблему. Это типа у них и рантайм, и пакетч менеджер, и еще что-то там, и бандлер.
Да. И вот Dino это то же самое, только от другого автора, по сути. То есть чувак, который, собственно, Node.js изначально придумал, он такой репо почитал, ну, я сделал типа там вот такие-то ошибки, буду типа переделывать. И сделал, назвал это Dino, просто поменял но иде местами. Вот такая история. То есть такие штуки происходят, такие штуки, они
это прикольно,
возникают.
Да, это прикольно.
Но да, я согласен, что как-то, видимо, век таких больших решений, он как-то подутих. Сейчас все про AI. И тут, в принципе, про, в этой статье тоже про AI говорится, что есть два пути, оптимистичный и пессимистичный. Оптимистичный – это так, как сказала, хороший и в целом язык и очень безопасный, то просто это будет отличным двигателем для того, чтобы больше людей писали на нем и в compile-тайме верифицировали свой код. Пессимистичный – просто AI будет натренирован на популярных там 4-5 языках, и все. И как бы все остальные идут в жопу. Как бы зачем тебе знать 25 языков, если ты можешь знать 5 и, в общем, делать то же самое?
А там, кстати, но, вот сейчас
и вот, интересно, как...
Да, можно секундочку? Короче, там в этой статье я увидел такой абзац про, типа, C-Sharp Unity. И там так написано, что, типа, вот как бы Unity такая замечательная штука, она так, типа, создала столько C-Sharp разработчиков и все такое. Но я, поскольку в этом варился одно время, я могу сказать, что, наоборот, Unity сильно подпортила, как бы, репутацию C-Sharp, потому что там была такая как бы проблема в ней, что она юзала какую-то древнюю версию C-Sharp. То есть, условно говоря, когда там уже появились вот эти C-Sharp, которые под Linux компилируются, на Unity была, был C-Sharp там из 2008 года или что-то такого. И, в общем, как бы люди, которые писали на Unity, они, по сути, не видели всех этих модных фичей, которые есть в C-Sharp, и как там все хорошо. Вот. И, в общем, вот этот, там говорится, типа, прочизил, что вот он может тоже что-то такое сделать. Ну, в общем, как-то не стоит на это надеяться, наверное.
Не знаю, чисел, это сколько там, 1.5 землекопа этим чиселом пользуются? Ну, типа, это же просто DSL, которая описывает хардвер. Ну, кому это? Ну, как бы, ну, я понимаю, что кому-то это нужно, то есть я не хочу никого обидеть. Но это очень
дешевая тема. Ребята, в этом выпуске я в этом видел всех любителей Firefox, хотя я сам использую Firefox, люблю Firefox.
Да, у меня, кстати, тоже Firefox дефолтовый браузер.
Проклять, вот мы старперы.
Вы никогда не угадаете, какой у меня дефолтовый браузер.
Интернет-эксплорер.
Давайте вашего
V3M, V3M из IMAX, который.
Не-не-не. Давайте еще варианты, Opera? Еще варианты, ребята.
Opera. Opera.
Ты браузер. близок, но нет. Я использую браузер Vivaldi. Это, по сути, новая Opera.
Я бы не угадал.
Отличный браузер, всем рекомендую. По сути, Opera просто как бы, которая поддерживается и развивается.
А он написан на Rust'е?
Это Chromium с
штуками.
Да-да-да. Но он просто нормально сделан. То есть все фичи, которые как бы мне приходилось там вымучивать десяткам плагинов, они теперь все из коробки, и вообще он очень фичастый. Да, в общем, это отличная статья. Не то чтобы как бы тут рассказано, что делать прямо сейчас и прямо здесь, просто такое вот описание текущей ситуации, на мой взгляд, довольно объективное. Почитайте, интересно. И про другие языки тут тоже очень много чего сказано. И раз уж мы упомянули, я думаю, AI, можно чуть-чуть еще про это поговорить, если хотим.
Ну, конечно, можно, почему нет-то?
Так, как у нас AI adoption?
Как у нас AI? Ну, во-первых, тут есть статья «Scala с моментом in AI era», где, в принципе, то же самое, та же проблема описана, что, типа, с хорошим языком можно быть еще лучше, а с плохим языком, ну, в общем, будут одни ошибки.
А вот да, вот и интересно, кстати, вот со всем этим AI и небольших Scala кодовых базах, например, кодобазах, AI себя хорошо показывает. Декларативность очень хорошо помогает вообще в целом для AI.
Мне, я когда пишу код на Scala с AI, мне почему-то он... то есть пока ему явно не скажешь, чувак, используй библиотеки, он их не использует. То есть он мне там JSON парсил в рукопашную, CSV писал и парсил в рукопашную. Я говорю, чувак, ну типа библиотечки есть, зачем ты это делаешь? Я уже даже согласен, ну там типа Java библиотеку подключи, ну как бы пофиг. Ну просто зачем ты так делаешь? Это странно.
Ну подожди, а ты же можешь в какой-нибудь этот Agence MD положить просто список дефолтовых лип, которые ты любишь, и сказать... юзай, типа, Вот этот список
или по умолчанию. Скилл сделать свой. Скилл. Сделать скилл.
Да,
вот,
у меня
вот
уже есть как бы...
Мой Юра Скала скилл. Заюзай, короче, все эти модные финтифлюшки. Ну как модные, старые, пожилые. Финтифлюшки, сам не парься ничего.
Не, скиллы нормальная тема, но просто это же итеративный процесс. Ты типа первый раз попробовал, наделал херню, такой, так, чувак, больше не делай такую херню, делай другую херню. Вот, это, но да, почему-то он очень не хочет использовать дополнительные библиотеки. И, кстати, CI очень классно работает с Scala CLI. То есть я просто типа сингл-файл скрипты генерирую просто... Там чуть-чуть на раз-два и вообще классно работает вот это все.
У меня, кстати, как бы немного местами такой mixed experience, потому что есть, короче, один проект там основной, где довольно как бы запутанная логика, она типа, как сказать, типа, ну, нелогичная логика, типа такая бизнес-логика, которая базируется на каких-то шаманских знаниях и очень размазана по кодобазе. И когда там пытаешься что-нибудь через AI замутить, то если как бы тебе надо именно вот что-то на основе такой логики делать, оно прямо очень тяжко идет, потому что ну, как бы очень сложно это все объяснить. Ты должен буквально там написать пару страниц текста, чтобы объяснить, вот что ты пытаешься сделать. И как бы если вот оно сделает прямо, как ты сказал, все более-менее нормально, но если оно начнет как любит в сторону куда-то отходить, потом ты сидишь такой и разгребаешь, зачем типа я начал это делать через АЯ, и надо было все самому делать. Вот.
Слушай, ну вообще для таких вещей очень помогают скиллы. То есть ты буквально один раз это описываешь, и, во-первых, это хорошо даже в качестве документации. Из моей реальной практики. У нас довольно сложная инфраструктура сейчас, ну, у меня на работе, и у нас там куча AWS-аккаунтов, куча регионов, что-то, короче, исторически задеплойно в одном месте, что-то исторически задеплойно в другом месте, там кросс-аккаунт, бриджи, вот эти вот сделаны. В общем, очень сложно. И вот эти все какие-то неочевидные моменты я просто постепенно добавляю там в свои скиллы, которые описывают инфраструктуру, и он теперь их просто знает. И он знает, ага, если у меня там, не знаю, Debezium, мне надо идти вот в такой-то аккаунт, там-то смотреть, а если у меня там Kafka, то мне надо идти в другой аккаунт, там-то смотреть. И я его научил, как пользоваться всякими тулами, там, для CLI, там, kubectl, AWS CLI, есть еще Kafka CTL, еще какие-то, короче, штуки. И у меня, я обложил это все скиллами, объяснил, как работает текущая инфраструктура и что куда идти. Установил еще всякие плагины там для Datadog, чтобы он сам смотрел. Есть такая штука Datadog Pub. Это такой CLI, который умеет напрямую общаться с Datadog, там логи, метрики доставать.
Да. Хорошая, офигенная кстати, вещь.
Да. И все, я такой там, что-то, короче, алерт прилетел, говорю, чел, ну, короче, вот алерт, иди разберись. И он там шухает по всем вот этим вот аккаунтам, делает запросы, там, подключается.
Юр, продолжай, но у меня есть история, короче, про папа и я, и иди разберись с ошибкой, ну, продолжай, пожалуйста.
Ну, на самом деле, это реально очень хорошо работает, потому что это делать вручную очень медленно, а и... Для AI вот эти, типа, сделать десяток CLI-колов, это вообще, ну, типа, нехер делать. И он это делает, и ты потом просто смотришь, такой, да, действительно, это так, там, ну, вручную перепроверил, и там, типа, пошел, поправил. То есть это вообще офигенно работает, и вот так вот учить его доменному, доменным каким-то особенностям, это прям офигенная вещь.
Да.
Рассказывай
свои. Да, ну я издалека. Ну ладно, могу, короче, про пап рассказать. Короче, вот эта вся штука с папом и AI. Вот так все классно, доменные знания, вот это все. Ну, понимаете, да, но проблема, короче, у этого AI в том, что тебе нужно скормить максимально информативный контекст, чтобы твой вот контекст его AI был максимально информативный, в то же время максимально небольшой, да, потому что чем больше фигни будет в этом контексте, тем больше он будет его сжимать, галлюцинировать вот это. Ну, мы этого не хотим, да, поэтому вот этот вот трюк, да, как-то заминмаксить вот это все. Вот, это одна часть, да, вопроса. А другая, это, ну, представьте себе, конечно, инфраструктура, да, куча микросервисов, куча вот этих всех API-шек, даже вот, ну, можно прийти к какому-то вот этому общему регистре, куда и может ходить, выдергивать ваши API-спеки, чтобы что-то понимать, потом брать PUB, идти в Datadog, вот это все отлично. И вот, короче, была ситуация, такие ребята, в общем, что-то там выясняют, алерт прилетел, прям как ты говоришь, Юр, с помощью PUB-а что делает и идеально просто все, да, понимает, какие сервисы что, и говорит, в чем проблема, читает ошибку, да, которую тебе, и говорит, ну, проблема в том, что это тут ошибка. Мы, ну, прямо то, что сервис вернул и предлагает варианты решения, да, а, скажем, ошибка какая-то, не знаю, ну, айдишник не тот, потому что, не знаю, небо голубое, да, и он пишет, ну, вот, айдишник не тот, потому что небо голубое, проверьте, голубое ли у вас небо там. Ну, грубо говоря, что... Айдишник принадлежит не той категории, ну, запросов, которым делается. Ну, потому что, грубо говоря, сервис вернул эту конкретную ошибку, он взял, воспринял это как чистая монета, не стал коррелировать это совсем, ну, то есть, в общем, контекстуально не посмотрел на это и стал вот убеждать человека в том, что вот ошибка в том, что на самом деле айдишники какие-то не те, а на самом деле айдишники все те, просто более там какая-то глобальная проблема была. Вот, и вот такая, короче, была ситуация, и хуже становится, когда вот этот человек, если какой-то человек, который не знает предметку, начинает этим пользоваться, видите, да, проблема такая, начинает стучаться в поддержку, что вот, ребят, мне и сказал вот это, я убежден, что и прав, а вы все нет. И, конечно, я не говорю, что так было, да, но я показываю... Да, да, я просто говорю, что вот, да, конечно, круто, но тяжело... Я пока не могу понять, как мне добиться того, чтобы и мог смотреть, да, вот, с одной стороны, вот, глобально, в общем, на инфраструктуру, а с другой стороны, узко, да, и это невозможно сделать, как-то тяжело этого добиться, ну, я, по крайней мере, не могу. Я расскажу, кстати, как с этим, что я делаю. Не скиллы, а че. Вот. И как-то тяжело мне вот, понять, как вот контекст минимизировать, что ли, чтобы он максимально мне кратко и по делу, ну, либо генерал код, либо что-то делал. Понимаете, да, о чем? Я не знаю, может, у меня только одного такая.
Да проблема. Ты просто делаешь, короче, effort max, и все, короче, и он там нормальный стоит.
Понятно, я понял. Все, я, короче, ухожу. Короче, вот с этими скиллами, что я делаю? Я, короче, один момент решил такой, я увидел у чела у нас одного, знаете, там у Клода, да, у него там куча вот этих Клод конфиг, и там вот есть вот эта раздражающая штука у Клода, когда ты вот пишешь, он у тебя просит permission на все. И есть два варианта решения проблемы. Дать ему wildcard, делай, что хочешь, ну, либо взять и описать вот эти все permission, чтобы у тебя куча скиллов была под каждую ситуацию. Вот в какой-то момент я такой, да, я загорелся идеей, я вот сейчас вот возьму, структурирую клод, каждый скилл под все мое собственное. У меня там, если где-то это CLI, где-то это MCP, и в какой-то момент я, короче, взял, забил на это все. И в итоге, как я использую, открываю, короче, 5 терминалов в каждом отдельный контекст, и вот так вот я делаю. Я не знаю, но работает лучше, вот субъективно.
В смысле, ты просто один и тот же запрос, в 5 разных терминалов отправляешь или что?
Не-не-не, 5 разных терминалов, и каждый делает, ну, какую-то вариацию одного и того же, но они между друг другом не всегда, ну, не общаются.
Ну, понятно, понятно. То есть ты больше, дозирую ты контекст, сам как оркестратор.
Да, да, я беру понятно. На себя роль агента, а это мои подагенты, да. Вот, да, но да, в то же время каждый из этих агентов тоже может, знаешь, они же все равно там кучу подагентов каких-то специализированных используют.
Да, да, да.
Да, понятно. Вот что-то такое я пытаюсь сделать. И со скиллами, конечно, что же есть скилл? Для Jira скилл есть, и я очень доволен Jira скиллы, и там скиллы для... тех доков, чтобы взять и там мне заскафолдить какой-нибудь документ.
У нас в конторе есть, короче, скилл, то есть, чуваки, ты пишешь типа доку в MD-файлах просто проекте, и потом ты синкаешь с Confluence, то есть он делает pull, push, то есть тебе вообще в Confluence даже не надо заходить.
Офигительно! Спасибо за идею! Я сделал... Офигеть! Да, и вот с Jira, что самое классное, вот Claude, он как бы, ну, не быстрый, да. Ну, быстрый, но... Понятно, что там ему там надо некоторое время. Но Jira медленней. Да, не важно, да. Насколько Jira быстро, она будет медленнее. Да.
Ты пока Jira не только медленно. Jira, еще в Jira, вот MCP, который у них был, по крайней мере, раньше, он работал отвратительно. Там аутентификация слетала там через там 2 часа, то есть нужно было постоянно перелогиниваться почему-то.
Могу сказать, да, ничего. С Jira у меня другой косяк был. Есть Jira CLI, которая... Она работает хорошо, но она работает хорошо до тех пор, пока тебе нужно сложное форматирование добавить, сделать Jira тикеты, и там вот эти бэкслэши, вот это все. Короче, через раз работает у меня.
По поводу твоей страшной истории про то, что люди сильно верят. Ну, это, конечно, правда, и я могу сказать, что некоторые вопросы, ну, то есть если там недавно был какой-то алерт, который затронул наш сервис, я начал разбираться, и, ну, там странно, и я уже полез там в какие-то инфраструктуры, что-то там как настроен load balancer между Kubernetes и AWS, и, ну, это уже как бы за пределами моей зоны ответственности, там уже инфраструктурная команда занимается, я как бы там особо не шарю, что там как у них настроено. У них там тоже 10 слоев абстракции, вот это вот, все сложно. И мне тоже агент такой: а тут, короче, у них там 2 сертификата после деплоя, последней версии, туда-сюда. То есть он правильно обнаружил как бы симптом проблемы, но причину он не понял. Там причина была в том, что, грубо говоря, там мигрировали айпишники с одного пула в другой, и там для какого-то сервиса не хватило айпишника, потому что новый пул был меньше, и какие-то веб-хуки не смогли дернуться в процессе деплоя в CI, и поэтому старый сертификат остался, новый не был сгенерирован или был сгенерирован как-то неправильно, и там несколько сертификатов оказалось на load balancer. В общем, какая-то очень сложная цепочка событий. То есть он, в принципе, просек, что происходит, но он не понял до конца, что происходит. Но и тут тоже это очень нишевое знание, и, ну, как бы, чуваки из команды, им тоже потребовалось, ну, какое-то время на то, чтобы понять, что же там происходит в реальности. Вот, то есть это тул, нельзя ему полностью доверять, это как гуглить, то есть ты мог пойти на Stack Overflow
Да, я согласен, да, это просто какой-то инструмент, да, вот если ты сам что-то не знаешь, да, то ИИ тебе не даст вот эти знания, как бы он тебе поможет, а вот знаешь, это вот идея есть какая-то вот концептуально, да, поможет найти, может быть, причины, поможет тут, ну, какие-то тут корреляции происходящего, быстрее обнаружить что-то, да, но... ответственность на ИИшку перелагать, мне кажется, это слишком...
Да, тут ключевое, наверное, быстрее. То есть, в принципе, наверное, со временем я бы тоже самое такими же выводом смог прийти.
Разумеется, да. Если ты на что-то сам ответить не можешь, то не надо ожидать, что ИИ ответит, как бы.
Да, и, наверное, я бы точно так же был, ну, пришел бы к неправильным выводам, потому что я не знаю этого домена, это не кодовая база моей команды, я в этом не шарю. То есть, скорее всего, было бы так же. Но просто он к этому пришел, грубо говоря, за полчаса, а я бы там к этому неделю там ковырял потихонечку, ну, да, разбирать, да. Блин, а что ж это такое, а там это что?
Ну да. Ну, посмотрим, на самом деле, как это дальше будет все развиваться, потому что когда уже будут правильно использовать этот инструмент, назовем это так.
Да, вот вырвутся всякие практики, и все станет скучно, и все уже привыкнут.
Я знаю, что будет потом, когда все привыкнут, короче, цена на это взлетит в 100 тысяч раз, и это все будет... дорого, и все будут страдать и не будут писать код сами, потому что уже никто не умеет.
Да, и они так монополизируют рынок, и оно должно залететь, потому что, во-первых, все разучатся писать код, понимаете, а во-вторых, оно сейчас убыточно, стопудово, потому что это все там, короче, какие-то невероятные мощности ради энтропии чисто.
Это были предсказания от вашего любимого подкаста.
Да, подкаст Flatmappers и Иванга.
Да, слушайте, я хотел тут, раз мы начали про агентов, про этот, быстренько про Metals 1.6.7. Я его не пробовал, но пока мы разговаривали, я, короче, увидел, что там завезли вот то, что я тогда жаловался, что, в общем, у них есть MCP в Metals, и раньше он только работал через HTTP протокол. А это значило, что ты, как бы, условно говоря, можешь только его руками запустить в проекте и руками в конфиге где-то прописать у агента, что вот юзай, короче говоря, вот для этого проекта по такому-то URL. Вот. А сейчас завезли, наконец, поддержку типа STDIO. И это значит, что можно наконец будет типа агенту пускать Metals, просто когда он зашел там в какой-то проектик и сам запустил. Вот. И ну, если это работает, это прямо круто. Наконец можно Metals везде заюзать.
Да, а я бы еще почему-то думал, что так можно делать. Интересно.
Ну, нет, там есть вариант работать через LSP, и вот, ну, в клауде, по-моему, там поддерживается LSP, и можно прописать Metals. Ну, не знаю, я как-то побаивался так юзать, потому что что-то у меня не всегда LSP работает.
Слушай, сейчас попробую найти. Мне кажется, что-то такое читал давно. Крис Кип, вот. По-моему, я на Reddit вот ссылку скинул, переложим ее в описании. Мне кажется, я уже что-то такое читал, как бы полгода назад, может быть, чуть больше. А, там было через Metals LSP. В общем,
Да.
Жень, ты прав, похоже.
А, ну, ничего, главное, непонятно, какой способ-то на самом деле лучше. Просто так выходит, что ну, LSP, он как бы вручную не всегда работает.
Слушай, у меня в VS Code всегда все хорошо работает.
Ну, в исходе, да, но в других местах не всегда.
Но Вадим был бы Вадим с нами тут сейчас, он бы порадовался.
Ну, наверное. Блин, я в Трелло потерял, как карточки конвертировать. Ладно, запишем в отдельную.
Давайте закругляться, мне уже надо бежать.
Давайте, да.
Всем спасибо. Ничего.
Ладно. Да, в общем, быстренько, но по
Все.
делу.
Да, ребят. Ну что, всем пока тогда, да?
Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.